Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье Великого Поста и на предстоящей неделе. Второе воскресенье Великого Поста – посвящено памяти святителя Григория Паламы. Но прежде чем мы заговорим об этом наполнении смысловом завтрашнего воскресенья, наверное, все-таки по традиции для начала обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией в храме. И мы услышим чтение отрывка Послание апостола Павла к евреям из первой главы, начиная с 10 стиха, и заканчивается этот отрывок во второй главе стихом 3. Звучит этот отрывок так. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножие ног твоих? Не все ли суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот почему такими словами, казалось бы, совершенно очевидными, предваряется мысль для меня неочевидная? Почему главная задача нашей внимательности в том, чтобы не отпасть? Мы, в общем-то, как бы преисполнены воодушевления, Великий пост только начался, и нам кажется, что наша вера такая крепкая, и отпасть уж мы никак не можем. Апостол нам говорит, что нужно внимательно слушать то, что нам читают и говорят, и только тогда мы можем не отпасть.
Ну, мне кажется, это одно из важнейших и глубочайших мест вообще Нового Завета, говорящих нам о том, кто мы такие. Смотрите, как пренебрежительно, как бы пренебрежительно Господь, автор, не Господь, отзывается об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть, смотрите, что говорит апостол. Мы с вами, ни много ни мало, те, кто должны наследовать спасение. Ну, как бы вот слова такие, они нам привычные, наследовать спасение, мы наследники. Что такое быть наследником у Бога? Кто такой наследник у царя? Кто такой наследник у отца? Ну, это тот, кто получает от него все. Тот, кто, по сути дела, становится сам тем, вот, у кого он наследует. То есть этим отрывком апостол Павел говорит о нашем, я сейчас, у меня дрожь по спине, богоравном статусе. То есть мы призваны к тому, чтобы стать богами по благодати, тем, кем Бог является по природе своей. А кем он является по природе своей? Вот с чего начинается этот отрывок, который вы сейчас только что прочитали, что это тот, кто основал небо и землю. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дел рук твоих. И даже после того, как они разрушатся, ты пребываешь, и лето твое не кончаются. И вот мы призваны быть такими. А вот теперь давайте, знаете, это не мой образ, и он может быть такой очень как бы вульгарный, но представим себе, что нам предстоит взобраться на самую высокую гору мира. Это ведь не то же самое, что полежать на пляже у ее подножия, да, то есть если твой статус пляжный отдыхающий, то твоя забота всего лишь не обгореть на солнце, взять с собой солнцезащитный крем и полежать где-нибудь в тенечке, почесывая в разные части своего тела, переворачиваясь и подставляя к солнышку тот или иной бочок. А если ты собрался быть ни много ни мало наследником, и это твое призвание, это твой статус. Тебе предстоит туда лезть. И тебе надо быть крайне внимательным, потому что любая ошибка в экипировке, любая ошибка в твоей подготовке, она чревата самыми тяжелыми последствиями. И, вы знаете, в замечательной книге еще дореволюционной Ладыженского «Свет незримый», книга эта в значительной части своей посвящена сравнительному богословию, сравниванию католичества и православия. Есть такие потрясающие слова, я давно ее читал, поэтому это не цитата, но вот передача смысла, что главная ошибка наших противокатолических, например, дискуссий апологетических состоит в том, что мы сравниваем взлеты православия с падениями католичества. А у католиков то же самое, они сравнивают взлеты католичества с падениями православия. Взлеты надо сравнивать со взлетами, а падения надо сравнивать с падениями. Вот если мы посмотрим на взлеты, то может оказаться, что мы идем не на одну гору, а на разные. Те, кто лежат в долине на песочке, они действительно все примерно одинаковые. Не особенно утруждающий себя пейзанин где-нибудь в Италии не сильно отличается от не особенно утруждающего себя горожанина или крестьянина на среднерусской возвышенности, который тоже там никуда особо не погружается. И думаешь, какая разница? Да никакой разницы. А вот когда мы сравниваем подвижников православия или подвижников католичества, оказывается заметно серьезная разница. И вот сегодня, когда мы будем говорить про Григория Паламу, мы, в частности, эту разницу тоже будем иметь возможность увидеть. Вот представьте себе, если к нам применим вот этот высокий статус, тем ответственнее, страшнее и опаснее этот путь. И поэтому мы должны удерживать одновременно в себе сознание того, что Бог постоянно пребывает рядом с нами. Отец не может не заботиться о своем возлюбленном наследнике. И поэтому, казалось бы, нам нечего бояться. Он всегда рядом с нами, как коктыш, как курица, которая накрывает и покрывает нас своими крыльями. Мы можем не бояться. А с другой стороны, мы должны быть особенно внимательны, как говорит апостол Павел, к слышанному, потому что малейшее отклонение здесь и сейчас, почти незаметное, на длинные дистанции может привести нас в ересь, в прелесть, в просто в отпадение, потому что помыслы действуют именно так. Случайно принятый помысел, случайно принятое действие, неосторожно воспринятая обида, осуждение непреодоленное, какое-нибудь там нытье, уныние. Смотришь, был человек горячим подвижником, а сейчас превратился в унылое непонятно что. И никто из нас не застрахован от подобного варианта.
Давайте обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 2 глава, стихи с 1 по 12. Я думаю, что это многим нашим радиослушателям хорошо известный эпизод о том, как к Христу, который проповедовал в Капернауме, пришли четверо людей и принесли расслабленного. Но поскольку у них не было возможности подойти к Спасителю, слишком много людей было вокруг, они расковыряли кровлю дома, где он находился, и спустили постель с этим больным человеком с крыши вот туда, внутрь помещения. И Господь исцелил этого расслабленного, сказав ему: «Прощаются тебе грехи твои». И, как всегда, привел в недоумение и возмущение книжников, которые находились в том же помещении, потому что они углядели в этом кощунство. Дальше Спаситель говорит: что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумились и прославили Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Вот это называется и тем, и другим. То есть он обе формулы произнес. Но ведь не в формулах суть. Суть в том, что был Спаситель, и к нему люди с таким искренним порывом принесли этого больного человека, что даже не поленились на крышу забраться и спустить его каким-то таким уже почти акробатическим образом, чтобы только... То есть это нужно настолько быть уверенным, что произойдет это чудо, что оно не может не произойти, иначе ну, не полезешь ты на крышу, это же...
Ну, это первый и главный смысл. Мы об этом говорили на прошлой неделе, о том, что вообще фактически все чтения Великого Поста, если мы не говорим о верхнем наслоении, а именно о тех чтениях базовых, которые читались еще и до торжества православия, до победы над иконоборчеством и до того, как Григорий Палама был прославлен и, собственно, празднуем церковью вот в этот воскресный день. Вот эти чтения апостольские, евангельские, они говорили весь Великий Пост, они говорят о вере, о том, что такое вера. Если субботние чтения больше говорят нам о субботе, то воскресные чтения говорят нам о вере. И вот этот пример веры и самого расслабленного, и тех четырех человек, которые принесли его, не смогли войти, залезли на кровлю, раскопали кровлю дома. Представьте, как хозяин отнесся к этому замечательному боголюбивому поступку. Я представлю себе, как бы я отнесся, если бы кровлю моего дома кто-то раскопал, даже с самой благочестивой целью, примерьте это на себя. И такова была их вера. И как это перекликается с тем отрывком из апостола, который мы с вами читали на прошлой неделе, что святые верою победили царство, заградили уста львов, преодолели силу огня и так далее. Вот здесь эти верующие поступали именно так. И второй, конечно, смысл, вот эти две формулировки, между прочим, многие о них спотыкаются. Я сам неоднократно это слышал, причем от людей, в общем, совсем-совсем не, как бы не новоначальных. Какая разница, говорит Господь, как сказать, прощаются тебе грехи или встань, возьми постель твою и ходи. Вот в такой формулировке все логично и все понятно. Если тебе прощены грехи, то можно сказать, возьми постель твою и иди в дом свой. А если, отсюда иногда делается не совсем правильный вывод, а если человек не получает исцеления, значит ли это, что ему не прощены грехи? Нет, не значит. А если человеку прощены грехи, значит ли это, что он обязательно будет исцелен? Нет, не значит. Вот в словах Христа есть, как сказали бы математики, взаимно однозначное соответствие. Какая разница, говорит он, исцеляя расслабленного? Потому что он имеет власть как простить грехи, так и исцелить человека. Но в реальной нашей жизни эти события могут совсем не совпадать. И это важно помнить, особенно когда мы пытаемся посмотреть на человека как бы с обратной стороны. Видим больного и несчастного. Я правда видел такое, причем, подчеркиваю, люди высказывались очень как бы не новоначальные, когда вот человек болен, это значит, Господь тебя наказал, и твои грехи не прощены. Ну-ка, давай срочно ищи, какой у тебя есть нераскаянный грех, и потому что если ты его найдешь, вспомнишь и раскаешься, ты получишь исцеление. А раз ты пока не исцеляешься, значит, ты не прощен. Вот это неправильная логика. Она как бы на первый взгляд может даже рассматриваться как полезная, вроде как побуждает человека искать какие-то в себе грехи, более внимательно отнестись к своему покаянию, но на самом деле это рисует нам, эта картина совсем не того Бога, в которого мы верим, не того любящего нас Христа. Господь не наказывает нас болезнью, Он не пытается нас не исцелением как бы побудить к еще большему раскаянию. Это было бы слишком жестоко. Но связь эта существует. Но, подчеркиваю, она не взаимно однозначна. Если ты болен, это не значит, что ты грешен. Сколько святых, вспомним преподобного Авросия Оптинского, всю свою жизнь тяжко болели, будучи святыми. И сколько замечательных грешников, дай Бог им покаяние, чувствуют себя совершенно прекрасно, замечательно, ничего у них не болит. И они как бы... То есть вот такого соответствия все-таки нет. Но для фарисеев... Ну, представьте себе, если кто-нибудь сейчас даже из... Ну, сейчас мы к этому привыкли. Священникам дана власть прощать и отпускать грехи. Я вот только сегодня читал эту молитву много раз. «Прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот уже даже не помню, сколько за свою жизнь, не знаю, тысяч, десятков тысяч раз я эту молитву прочитал за десятилетие своего священнического служения. А тогда это было невозможно, когда пусть самый уважаемый рави, самый уважаемый учитель вдруг говорит: «Прощаются тебе грехи». Вот ведь еще вопрос: кто такой Иисус, который здесь сидит с нами и проповедует? Кто может прощать грехи? Только один Бог. Когда Христос говорит, что удобнее, он и говорит: «Да, а вы думали, я кто? А я и есть Бог, раз я имею право прощать грехи». Для его тогдашних слушателей это было действительно синонимом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот подошли мы к любимой теме, кто такой Григорий Палама. Что у него за это такое удивительное учение о фаворском нетварном свете? И вообще, почему это так важно? Почему ему посвящено, память его посвящено второе воскресенье Великого Поста? Казалось бы, мы меньше всего думаем о нетварном свете, когда мы живем. Вот просто в нашем обиходе, в нашей повседневной жизни мы очень редко так высоко возносимся нашими мыслями благочестивыми, что эта тема вообще возникает в нашем сознании. Хотя эта тема была во времена святителя Григория настолько острый, настолько прямо кровоточащий, что 6 лет он спорил с Варлаамом на эту тему, и сколько соборных решений было принято, и насколько это было важно понять, что же это за нетварный свет, вообще, что произошло на горе Преображения, что это такое?
Ну, вообще, великие соборы, да, 14 века, они в православном мире воспринимаются как Восьмой Вселенский собор. Это действительно не случайно. Вот то же самое можно сказать о любом догматическом учении, которое было принято на том или ином Вселенском соборе, на Первом Вселенском соборе, например. Ну, какое отношение к нашей жизни имеет эта формула «единосущна Отцу, им же вся быша»? Или, ну, пожалуй, из всех этих формул, разве что догмат об иконопочитании как-то для православных верующих, вот не сильно погруженных в догматику, кажется особо важным и жизненным. Да, нам разрешили прикладываться к иконам, нам разрешили священные изображения, это понятно, это зримо, это чувственно. Хотя на самом деле любое соборное решение подобного уровня, оно... в том числе бытовое благочестие, полностью пронизывает. Просто мы об этом не задумываемся. Учение, в первую очередь, о Боге и о Христе, оно для православия, вообще для христианства, является ключевым и принципиальным. Потому что, ну, кто такой наш Бог? Да? Каково его взаимодействие с миром? Древнейшие гностические учения, да, говорили нам о том, что есть Бог добрый, есть Бог злой, материя сотворена злым Богом, дух сотворен добрым Богом, вот этот вот клубок доброго и злого, дух стремится освободиться, это вот постоянное искушение Востока гностицизмом. Запад, пожалуй, другое искушение, искушение рационализмом. Бог полностью удален от мира. И, кстати говоря, современный западный рационализм христианский, он вполне себе последователен в этом, что вот в учениях философов западных там 18-19 века, даже которые вполне себе идеалистические, они относят Бога за пределы этого мира. Бог сотворил этот мир, ну и дальше мы тут сами по себе. Ну, тут каким-то образом крутимся, а Бог смотрит на все это со стороны и, по сути дела, активно не вмешивается. Православное же учение говорит о том, что да, Бог не только сотворил этот мир, но активно вмешивается. А вмешивается как? Есть такое чудесное слово, любимое православными, благодать. Вот мы оказываемся в красивом месте, так руки разводим широко, похрустываем нашими косточками, говорим, ой, какая благодать у замечательного нашего певца, песенника православного Волкова была такая строчка: «А кругом благодать разлита, и чаша полна до краев». Что это такое благодать? Вот здесь у Запада и Востока и возник камень преткновения во времена Григория Паламы. То есть он обострился до того, что стороны обвинили друг друга в ереси и в конечном счете чуть ли там не расплевались. Действительно, для западных христиан учение наше о фаворском свете, о благодати, о божественных энергиях является, по сути дела, еретическим. Так же, как и для нас, их отрицание этого факта тоже, в общем, как бы близко к ереси. А учение это состоит в том, что мы различаем в Боге его природу, божественную природу, которой равно обладает Отец, Сын и Святой Дух. Мы говорим о трех лицах, о триипостасном Боге, Отце, Сыне и Святом Духе. Мы говорим о Боге как о едином по существу и различном в лицах. Здесь мы с нашими братьями западными полностью единомысленны. Не говорим сейчас о исхождении Духа, специально как бы оставляем это за скобками. А вот дальше мы говорим, православное учение говорит о том, что Бог действует, продолжает и непрерывно действует в этом мире своими энергиями или своей благодатью, наполняя этот мир собой. А у них такого учения нет. А уже в частном случае мы говорим о том, что вот, например, на горе Фавор. Вы говорили, что это учение о фаворском свете. Что увидели Петр, Иаков и Иоанн? То самое сияние, которое они увидели, когда Господь перед ними преобразился. Что это вообще было? И православное учение говорит о том, что у них открылись глаза. И они увидели тот самый фаворский свет, ту самую благодать, которой сияет их божественный учитель. Потому что в обычной... Это не значит, что он в другое время не сиял. Но он сиял всегда. Но они это получили на фаворе возможность увидеть, как божественная благодать пронизывает, исходящая от Бога, пронизывает весь мир. Исходя из этого, афонские монахи считали и считают, что... Ну, не только афонские, конечно. Что... Да, этот свет божественный, поскольку Бог рядом с нами всегда, можно увидеть. Для этого нужно требуется определенная аскетическая практика приготовления себя к возможности этот свет увидеть. Вот здесь как раз такое преткновение у Варлаама Калаврийского и произошло. Что это такое? Там монахи сидят и видят там, молятся и видят фаворский свет. Не может такого быть. Вот. А дальше вот развилась такая вот догматика о божественной благодати, божественном свете, который на самом деле пронизывает всю Вселенную, который может увидеть каждый из нас, если освободиться от действия страстей.
Но вообще это очень странно, потому что у католиков столько мистицизма, столько вот этих каких-то мистических практик своих собственных, придумывано веками, что...
Особенно поздних.
Да, что очень странно, что их это так задело.
Да, я тоже об этом размышлял как раз сегодня, готовясь к нашей передаче, поскольку, если говорить, например, там, о великих католических святых периода уже после этих событий, например, Игнатия Лойолы, который мог, как утверждал он и его ученики, одним усилием молитвы перенестись в ад или в рай. Но для них это не было действием божественной благодати. Он действительно считал, что то видение ада и рая, которое он мог определенным, как бы я боюсь здесь как бы кого-то обидеть, не хочется ругаться, но, в общем, можно было бы назвать аутогенной тренировкой, вот, а последователями его считается неким путем восхождения Моисея на гору, где он тоже мог увидеть тот самый, где он мог увидеть Бога. Вот для меня тоже странно, что это учение, оно настолько как бы ложится на их мистическую практику, эту позднюю, что для меня этот вопрос остается тоже до конца непонятным, хотя мы тут друг друга обвиняем в чувственности. Они как раз вот Варлам Калаврийский обвинял в чувственности афонских монахов, мы обвиняем в чувственности Терезу Анвильскую и прочее, говоря, что это вот всего лишь движение плоти.
Ну, я думаю, что Господь нас рано или поздно рассудит.
Да, Господь нас рассудит.
Вы слушаете нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица» в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма 40-мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».